Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях человека со Христом. Что значит «жить во Христе»? Что значит «следовать за Христом»? И, конечно, в таком разговоре невозможно не обратиться к Евангелию, к тексту, в котором можно найти множество примеров людей, подлинно последовавших за Христом. Конечно, в первую очередь на ум приходят апостолы, но в контексте нашей беседы хотелось бы обратиться к еще одному примеру, к истории человека, про которого сам Христос сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры». Это сюжет о сотнике из города Капернаума в Евангелии от Матфея. Вот этот отрывок. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“. Это евангельское повествование в одной из своих бесед комментирует известный пастор русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Первое, что обращает на себя внимание в этом евангельском рассказе, это глубокое смирение сотника. «Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом». Сотник был римлянин, начальник сотни, один из тех, кто оккупировал Израиль. Военная власть для обычных граждан, каким в его глазах должен был быть и Иисус, и его ученики из простых капернаумских рыбаков. Все они были местные жители. У Симона, которого Иисус прозвал Петром, был в Капернауме дом, где он жил с женой и тещей, на берегу озера, в котором он ловил рыбу и этим содержал семью. Сам Иисус, хотя и не имел постоянного дома, в то время довольно долго жил в этом городе. Здесь он начал свою проповедь и здесь собрал своих первых учеников. Сюда к нему собирались толпы народа, среди них больные и увечные, которых он исцелял. Сотник, начальник местного гарнизона, нечто вроде начальника милиции, как сказали бы мы сейчас, явно уже некоторое время следил за всем, что происходило в этом городе, и знал, конечно, и Иисуса, и его учеников. Когда он подошел к Иисусу со своей просьбой, вокруг Иисуса был народ. И вот этот, власть имущий начальник, вдруг перед всей толпой сказал свои удивительные слова: «Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом». Город этот, надо сказать, был не из лучших и не из легких. Жители Капернаума были в основном гордыми и сварливыми людьми, с которыми нелегко было управиться. Его бедные рыбаки, ходившие теперь за Иисусом, были исключением среди всего этого шумного и суетно-торгового, часто злобного народа, о котором Иисус сказал: «Горе тебе, Капернаум, до неба вознесшийся, ты до ада низвергнешься». Это пророчество исполнилось буквально, в то время как другие библейские города, например, Назарет, не только все еще существуют, но и сильно разрослись и благоденствуют, Капернаум лежит в развалинах вот уже много столетий, и ничего жилого от него не осталось. «До неба вознесшийся, как башня Вавилонская». Этот Капернаум символ человеческой гордости. И вот на фоне этой гордыни тот, кто был поставлен на высоту власти в этом городе, вдруг смиренно склоняет свою голову перед бедным плотником, окруженным толпой простых рыбаков. «Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом». До какой степени этот римский сотник все понял? До какой степени поразил его Христос? Какой замечательный пример он подает нам? Недаром вот уже почти 2000 лет эти его слова читаются в Евангелии и повторяются верующими христианами, готовящимися к святому причастию. «Несем доволен, Господи, давнидеши под кров души моя, но понеже хочешь ты, яку человеколюбец, жити во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и да отверзу двери, я же ты един создалыси, и внидеши со человеколюбием». И Иисус тогда не вошел в дом сотника, чтобы еще более подчеркнуть его смирение. Но весь его дом наполнился Духом Святым в момент исцеления больного. Иисус вошел в этот дом в Духе Своем. Так и сейчас, дорогой слушатель, если даже и не можешь ты в эту минуту принять под кров души своей Христа Спасителя во святом причастии, ты уже можешь, так же смиренно, как сотник, с полным сознанием своего недостоинства, открыть свое сердце Духу Христову, потому что нигде так легко не обретается Дух Божий, как в смиренном и сокрушенном сердце. И происходит это мгновенно, сейчас.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о евангельском повествовании о Капернаумском сотнике. «Легко ли быть христианином?» – так озаглавлен один из фрагментов книги «Просто христианство» английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса. И это еще один ответ на вопрос, что это значит, что слабый, несовершенный человек призван последовать и в каком-то смысле уподобиться безгрешному Богу-человеку Иисусу Христу. Давайте послушаем аудиоверсию книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство», фрагмент главы «Легко ли быть христианином?».
Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как станем христианами, состоит в следующем. Мы берем наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Потом мы признаем, что что-то еще, назовите это моралью или правилами поведения, или соображениями общественного блага, предъявляет к нему требования, и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. Быть хорошим – значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются тем, что мы называем злом. Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем добром, и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все эти требования, у нашего бедного «я» еще останутся возможности и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью в свое удовольствие. Собственно, мы очень похожи на честного человека, платящего налоги. Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я». Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний быть хорошими, либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что, не заблуждайтесь, если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь к голосу совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое страдает от голода, все время натыкается на препятствия и сгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания, либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, живут для других, но при этом всегда недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему другие не замечают их самопожертвования, их непрестанного мученичества. Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб или ставить на него коронку, или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его. Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, и невинными, и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Собственно, я дам самого себя, и все мое станет вашим. Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит: «Возьми свой крест», то есть как будто призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но тут же он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Нетрудно понять, почему и то, и другое правда. Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе – тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, тот, кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что сейчас, вот сейчас, на это уйдет меньше усилий. Но 6 месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конце концов, лентяю приходится работать больше. Или давайте взглянем на это с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо сделать что-то очень трудное, то, что требует усилий и мужества. Однако это же обеспечит самую верную безопасность. – Если вы этого не сделаете, то через несколько часов окажетесь в большей опасности. Трусливый поступок будет и самым неразумным. Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно, почти невозможно отдать себя, все свои желания, все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы. Ведь мы стараемся остаться самими собою, не отказываемся от личного счастья, как от главной своей цели, и в то же время пытаемся быть хорошими. Мы стараемся не препятствовать уму своему и сердцу, когда они сосредотачиваются на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям, и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. Именно против этого предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике, поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой. – Но пшеницы на этом поле все-таки не будет. Чтобы оно дало пшеницу, надо его изменить, глубоко перепахать и засеять заново. Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в то самое мгновение, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. А наша первая обязанность в том, чтобы попросту прогнать их. Мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра. Вначале, обретя такое состояние духа, вы сумеете сохранить его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Христу совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря «будьте совершенны», он имел в виду именно это – он подразумевал, что мы должны пройти полный курс лечения. Это трудно, но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее. Это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо одно испортится. А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде. В этом и состоит все христианство, больше в нем нет ничего. Допускаю, что это может вызвать недоумение, ведь так очевидно, что у церкви множество других забот – образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство. Это и оборона, и политика, и экономика, и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие. Муж и жена беседуют у камина, друзья играют в карты и пьют, человек читает книгу в своей комнате или работает в своем саду, а государство их защищает. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и охранить. Иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег. Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она создана для Христа, и все должно соединиться в нем. Я думаю, никто из нас не может понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет, если там вообще что-нибудь живет, в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшие животные в каком-то смысле сблизятся с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их, а это именно так, гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуя на Земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в том, что одушевленные вещи и растения подтягиваются к человеку по мере того, как он пользуется ими и ценит их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы делать все это там, у себя. Может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они в этом смысле принесут с собой в него и все остальное. Но я не знаю, как это будет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками. Нам сказано только о том, как мы, люди, единимся в Христе, как мы станем частью того удивительного дара, который молодой царевич Вселенной хочет преподнести своему отцу, дара, который есть он сам, и, следовательно, мы в нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что когда мы соединимся с ним и в нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный верный смысл. Страшный сон кончится. Наступит утро.
Это была аудиоверсия книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Легко ли быть христианином?». В самом начале нашей программы уже прозвучали слова, что вера во Христа как в Бога человека – это сердцевина христианства. Об этом говорит символ веры. «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Это так называемый второй член символа веры. Его подробное истолкование можно найти в знаменитом катехизисе святителя Филарета Дроздова, величайшего святого и богослова Российской Церкви в XIX веке. Давайте послушаем аудиоверсию отрывка из этого катехизиса, а текст читает двоюродный прапраправнук святителя Филарета, известный телеведущий Николай Дроздов.
О втором члене символа веры. 129. Как следует понимать имена Иисус, Христос и Сын Божий? Сыном Божиим называется второе лицо Святой Троицы по своему божеству. Сын Божий был назван Иисусом, когда Он родился на земле как человек. Христом назвали Его пророки, когда еще только ожидалось Его пришествие на землю. 130. Что означает имя Иисус? Имя Иисус означает «Спаситель», и оно наречено архангелом Гавриилом. 131. Это имя наречено Сыну Божию при рождении Его на земле, потому что Он родился спасти людей. 132. Что означает имя Христос? Имя Христос означает «помазанник», и оно произошло от помазания священным миром, через которое подаются дары благодати Святого Духа. 133. Кого еще называли помазанниками? Не один Иисус, Сын Божий, называется помазанником. Помазанниками в древности называли царей, первосвященников и пророков. 134. Почему Иисус, Сын Божий, назван помазанником? Он называется помазанником потому, что его человеческой природе сообщены все дары Святого Духа. Таким образом, ему в высочайшей степени принадлежат такие свойства, как ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. 135. Что означает имя Господь? Иисус Христос называется Господом в том смысле, что Он есть истинный Бог. Слово «Господь» есть одно из имен Божиих. 136. Что Священное Писание говорит о божестве Иисуса Христа? О божестве Иисуса Христа, Сына Божия, Писание говорит так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Из Евангелия от Иоанна. 137. Почему Иисус Христос именуется Сыном Божиим Единородным? Иисус Христос именуется Сыном Божиим Единородным, потому что только Он один есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца, и поэтому Он единого существа с Богом Отцом, и, следовательно, без всякого сравнения превосходит всех святых ангелов и святых людей, которые называются сынами Божиими по благодати. Из Евангелия от Иоанна. 138. Называет ли Священное Писание Иисуса Христа единородным? Священное Писание называет Иисуса Христа единородным, например, в следующих изречениях Евангелиста Иоанна: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Из Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Из Евангелия от Иоанна. 139. Каково отличие Сына Божия от других лиц Святой Троицы? В символе веры о Сыне Божьем сказано, что Он рожден от Отца. Этим подчеркивается то Его свойство, которым Он отличается от других лиц Святой Троицы. 140. Когда рожден Сын Божий? Сказано, что Он рожден прежде всех век, предвечно, для того, чтобы никто не подумал, что было время, когда Его не было. И этим указывается на то, что Иисус Христос есть вечный Сын Божий, как вечен и Бог Отец. 141. Что означают слова «света от света»? В символе веры слова «света от света» – это пример, который в некоторой степени объясняет непостижимое рождение Сына Божия от Отца. Глядя на солнце, мы видим свет. От этого света рождается свет видимый во всем околосолнечном пространстве. Но и тот, и другой – это один свет, нераздельный, одной природы. Подобно этому, Бог Отец есть вечный свет. Из Евангелия от Иоанна. От Него рождается Сын Божий, который также есть вечный свет, Но Бог Отец и Сын Божий – это единый, нераздельный, вечный свет единого божественного естества. 142. Что означают слова «Бога истинно» от «Бога истинно»? Эти слова символа веры означают, что Сын Божий является истинным Богом в том же смысле, как и Бог Отец. 143. Это слова Священного Писания, и они взяты из следующего изречения Евангелиста Иоанна. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Из первого послания апостола Иоанна Богослова. 144. Был ли Сын Божий сотворен? В символе веры сказано, что Сын Божий рожден, не сотворен. Это сказано для обличения еретика Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий сотворен. О третьем члене символа веры. 145. Что означают слова «единосущно Отцу»? Слова «единосущно Отцу» означают, что Сын Божий имеет одно божественное существо с Богом Отцом. 146. Как об единосущии Сына и Отца говорит Священное Писание. В Священном Писании сам Иисус Христос о себе и о Боге Отце говорит так: «Я и Отец одно» из Евангелия от Иоанна. 147. Что означают слова «им же вся быша»? Слова символа веры «им же вся быша» показывают, что Бог Отец все сотворил Сыном Своим, как Своей вечной премудростью и Своим вечным Словом. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Из Евангелия от Иоанна.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».